Алло, уважаемые квириты, с вами подкаст SPQR Plus и его ведущий Александр. И сегодня мы запускаем новую рубрику под названием «Люди эпохи». А наш сегодняшний герой появится в ней в следующем выпуске. И вот почему. Нас часто упрекают в том, что мы не даем контекста об эпохе, в которую существовал один из наших любых предыдущих героев. В частности, речь идет о многочисленных императорах из рубрики «Жизнь 12 Цезарей». Поэтому сейчас мы зайдем издалека. Дело в том, что «Человек эпохи» и его гибель – это история частного человека на фоне агонии Римской Республики и ее трансформации в Римскую империю. Хотя особо дотошные слушатели заметят, что республика продолжала жить и под личиной принципата. А вот чтобы проследить процесс этой метаморфозы от локального полиса на берегу Тибра до мировой сверхдержавы, нам необходимо будет проследить историю Рима от его основания вплоть до активной деятельности человека эпохи. И пусть Никита нам об этом рассказывает в своей рубрике «Рождение республики», тем не менее нам необходимо, пускай и весьма кратко, пробежаться по данному внушительному отрезку времени, дабы лучше понять менталитет римлян эпохи упадка республики. Поэтому заваривайте чай, готовьтесь к увлекательному повествованию. Да и вообще, наша сегодняшняя тема, наш сегодняшний выпуск, это, знаете, мне бы хотелось создать нечто такое фундаментальное, базовое, чтобы люди заходили прослушать наш подкаст и слушали в первую очередь именно вот этот выпуск, который я сейчас записываю, для того, чтобы иметь хоть какое-то представление о краткой истории Римской державы, начального ее периода под названием Римская Республика. Итак, начинаем издалека. Основной проблемой в изучении ранней римской истории служит отсутствие вменяемых письменных источников, повествующих о событиях тех лет. Безусловно, мы можем навскидку так вспомнить хотя бы фундаментальный труд Тита Ливия, но даже сам автор признавал, что о событиях тех лет, а Ливий жил во времена Августа, минус, то есть на рубеже до нашей эры и новой эры, осталось больше мифов, чем правды. Тем не менее, мы попытаемся отделить явные легенды от более-менее правдоподобных событий. Итак, согласно легенде, участник Троянской войны Эней после долгих скитаний высадился в Италии, где женился на дочери одного из местных царей по имени Латин. Потомки Энея царствовали в городе Альба-Лонга, но после их свергли. А дочь одного из этих царей, Рею Сильвию, тут я передаю привет одному нашему слушателю, комментарий которого остался без ответа на YouTube. Привет, ты дождался. Упоминание. Насильно сделали весталкой. Но, несмотря на то, что весталки принимали обет безбрачия, Рея, тем не менее, родила двух близнецов, в чем не от кого попало, а от самого бога Марса. А дальше вы и сами знаете. Детей бросили в реку, но на берегу их нашла и вскормила волчица. После этого их уже нашла семья местных пастухов и воспитала мальчиков, которых назвали Ромулом и Ремом. Выросли они сильными и могучими, после чего свергли тиранию в Альба-Лонге, вернув своим родственникам престол. После столь героического поступка братья решили основать свой город. Но в результате ссоры, это та самая знаменитая история с городской стеной, Ромул убил Рема и основал Рим. Ну, здесь легко. Рома равно Ромулус. Сюда вот Рома, название города, известного нам как Рим. Античные историки даже вычислили дату основания населенного пункта, именно 21 апреля 753 года. Но это все, как мы понимаем, условности. Хотя на самом деле данная легенда является попыткой римских историков эллинизировать свое происхождение, что якобы было престижно. На самом деле Рим являлся крупным объединением нескольких латинских деревень. Подобный процесс был характерен и для греческих полисов, кстати. Сильное влияние на ранний Рим имела более развитая этрусская культура. Стоит ли говорить, что римские цари, пусть и полулегендарные, имели именно этрусское происхождение? И если первые вожди Рима и имели латино-сабянское происхождение, их власть не была абсолютной. а должность зачастую являлась выборной. Этруски же вложили в царскую власть роскошь пурпура, свиту ликторов, фассы и все прочие знакомые и любимые нам атрибуты. И именно этрусская династия превратила Рим в город с привычными нам форумом, капитолийским холмом и общественными постройками. При латинянах это была, откровенно говоря, большая деревня. Дальше, как нам уже известно, римляне свергли монархию, о чем мы много раз говорили. Думаю, не лишний раз будет напомнить эту историю, когда последний царь Рима, то ли лично, то ли его сын, не очень хорошо поступили с девушкой Лукреция, обесчестив ее, и уже после этого собрались римляне под предводительством, кстати, Юния Брута и ликвидировали, так скажем, монархию. После чего римляне очень сильно ее не любили. Но даже свергнув царей, римляне не уничтожили основ управления, подаренных им этрусскими монархами. Поэтому, грубо говоря, римские магистраты, по сути, просто заменили царей. Вообще, этруски — это весьма интересное явление. Федерация этрусских городов, возглавляемая царской властью, в свое время подчинила себе практически всю Италию. Экспансия этого народа проникала даже на Корсику. Искусство строительства и прочие технические достижения достались римлянам в наследство и оказали на Рим очень существенное влияние. Погубило Этрурию морское соперничество с греками. Началом падения этрусков принято считать 474 год до нашей эры, в ходе которого они получили поражение от сиракузского тирана Гиерона. Федерация начала распадаться, а римляне, то ли находящиеся до этого в зависимости от Этрурии, то ли будучи их союзниками, начинают потихоньку объедать этрусские земли, оставшиеся без должного внимания. Даже этрусский алфавит, схожий чем-то с греческим, послужил одной из основ для латинского. Впрочем, этрусский язык, несмотря на множество дошедших до нас записей, до сих пор не является расшифрованным. Генезис этрусков тоже является загадкой. Например, Геродот считал, что этруски пришли в Италию из Малой Азии. Ливий утверждал, что этруски были северянами и пришли с севера, из-за Альп. Грек Дионисий Галикарнасский и вовсе утверждал, что этруски были коренными жителями Италии. Современные историки считают, что верным могут быть все эти варианты, мол, этруски просто ассимилировали пришельцев, параллельно перенимая у них что-то новое. Хотя у древнейших римлян есть и свои загадки. Одна из них – это происхождение плебеев. Основным исследователем данного вопроса принято считать датско-немецкого историка Бартальда Георга Нибура, жившего на рубеже 18 и 19 веков, с, естественно, нашей эры. Так вот, согласно мнению этого Нибура, в момент основания города в Риме жило около 300 родов. 10 родов объединялись в курию, а 10 курий – в трибу. Причем полученные три трибы олицетворяли собой представительство трех народностей. Это сами латиняне, второе это сабиняне и третье это этруски. И представителем римского народа мог считаться только член одного из этих 300 родов. Органом верховной власти считалось народное собрание по куриям. Они же куриальные комиции. В них и принимал участие весь Populus Romanus. Комиции утверждали или упраздняли законы, объявляли войны и выносили смертные приговоры, а еще избирали высших должностных лиц. Помимо народного собрания, важным органом власти был совет старейшин, по одному человеку от каждого рода. Эти 300 человек составляли, как нетрудно догадаться, сенат. Причем в дальнейшем рода разрастались, и их интересы стали представлять отдельные семьи, чьих членов стали именовать патрициями, то есть отцами. Параллельно с этим назначались и цари, они же рексы. Но до прихода этрусской династии они были выборными, и их власть ограничивалась комициями и сенатом. Обедневшие рода или переселенцы-чужаки, как правило, искали себе «защитников» в кавычках, то есть патронов среди патрициев и именовались клиентами. С многочисленными оговорками они тоже могли участвовать в общественно-политической жизни Рима. Но были и те, кто остался за бортом этой строгой иерархии. Плебеи. По мнению Нибура, это были жители покоренных территорий и переселенцы из иных уголков Италии. Они имели право владеть землей и обязаны были нести военную повинность. Изначально они не входили в римскую правовую жизнь, и лишь затем, путем браков с родовитыми римлянами, либо через институт клиентуры, включались в общественную жизнь полиса, пусть и не на совсем полных правах. Другой немецкий историк Эдуард Мейер и вовсе считал, что плебеи, скорее всего, изначально обладали такими римскими гражданскими правами, но позже в силу имущественного расслоения были исключены из правового поля полиса. Ну и, как вы успели понять, назрел конфликт. Первое противостояние между патрициями и плебеями принято относить к царскому периоду. Одной из этих вех принято считать так называемую реформу Сервия Тулия. Шестой римский царь из многострадальной этрусской династии реорганизовал устройство римской общины на основании территориально-имущественной дифференциации. Сам город разделялся на четыре трибы, представлявшими из себя особые территориальные округа. Каждому округу приписывались как патриции, так и плебеи, владевшие земельными участками. Помимо этого, население Рима делилось по имущественному классу на 5 групп. Те, кто владел 100 тысячами, 75 тысячами, 50 тысячами, 25 тысячами и 12,5 тысячами асов в имущественном эквиваленте. Ас – это медная монета. Нечто подобное мы наблюдали в Афинах при Салоне. Внимательные слушатели это, конечно же, и без моей подсказки успели понять. А вот те, кто в эти группы не входил, то есть беднейшие слои населения, получали статус пролетариев, то есть тех, кто владел лишь только своим потомством. Где-то там на заднем плане заиграла Марсельеза. Каждый имущественный класс обязан был выставлять определенное количество центурий, то есть сотен. Первый класс, например, обязан был выставлять в ружье 80 пехотных и 18 кавалерийских всаднических центурий. А пятый, самый низший класс, 30 центурий одной лишь только пехоты, остальные по 20 центурий пехоты. Итого получалось 188 боевых центурий и 5 вспомогательных. Одна из них была представлена пролетариями. Помимо военной обязанности, центурии получали и политическую. Голосование в народном собрании тоже проходило по ним. Причем первый класс, скажем так, обладал конституционным большинством в 98 голосов из 193. Конституционное большинство, если кто не знает, это возможность принятия закона путем превосходства в количестве голосующих. Реформа эта, как видно из содержания, была призвана ликвидировать пережитки родоплеменного строя и являлась своеобразной победой римского плебса. Скорее всего, данная реформа давно назревала, но сами процессы, приведшие к ней, остались в тумане незадокументированных ранних столетиях римской истории. Но борьба между патрициями и плебеями не затихла и после реформ Сервия Тулия и продолжилась уже в раннереспубликанскую эпоху. Особо остро продолжали стоять вопросы в сфере землевладения, долгов и политических прав. В Древнем Риме долгое время пахотная земля считалась общим достоянием граждан. В чем не стоит сильно обольщаться, это общественное достояние в основном использовали патриции и их клиенты. 1/3 каждой завоеванной римлянами территории отходила в этот общий земельный фонд, именуемый Ager Publicus. Следовательно, чем дольше заходила военная экспансия латинян, тем богаче становились высшие слои римского общества. Плебеи же прав на пользование Ager Publicus не имели, а следовательно, та земля, что у них имелась, территориально не расширялась, и многие плебеи считали данное положение дел не совсем справедливым. Следовательно, они хотели получить равный доступ к общественной земле, что и патрициям. И вот в 494 году до нашей эры, согласно все тому же Титу Ливию, плебеи отказались идти в очередной военный поход и удалились из Рима на Священную гору, где и разбили лагерь. Событие получило название «Сецессия». В результате данного протеста патриции согласились пойти на уступки. Была создана магистратура народного трибуна, защитника интересов и прав плебса. Народные трибуны могли избираться только из плебеев, пользовались неприкосновенностью и имели право вето на распоряжение иных должностных лиц. Кстати, примерно в это время выходит нормативно-правовой акт, известный как «Законы 12 таблиц». Такое весьма простенькое, но кодифицированное уложение по вопросам гражданского, семейного и уголовного права.
Ставь лайк, если тоже учился на юридическом и решал задачки по законам 12 таблиц на римском праве.
В 445 году трибун Канули добивается разрешения заключения браков между патрициями и плебеями. А в период между 377 и 367 годами до нашей эры трибуни Лициний и Секстий ограничили владение общественной землей в 500 югеров, то есть это 125 гектаров на человека. А также в этот момент они разрешили избирать одним из консулов плебея. В 326 году до нашей эры было запрещено продавать в рабство за долги, а в 287 году решение плебейских собраний приобретает силу закона для всех граждан. Таким образом возникает третий вид собраний – трибутные комиции. А после всего этого плебеи уже могли вступать во все должности, даже жреческие. Их уравнивают в правах с патрициями. И вот самые успешные патриции и плебеи формируют новое сословие – нобилитет. Но так дела состояли в Риме где-то до 3 века до нашей эры. Потом, расширяя свою экспансию на юг Италии, римляне столкнулись с высокоразвитым греческим миром. А вот до этого периода Рим был, несмотря на кажущийся нам законодательный прогресс, весьма отсталым в культурном, да и в прочих аспектах государства. Преимущественно за счет аграрного строения экономики. Власть царей плавно растворилась в полномочиях избираемых консулов, противовесом которым являлись иные избираемые должности. На этом фоне усиливает свое положение Сенат, в котором в едином порыве начинает плести свои козни новая патрициано-плебейская элита. При этом Рим имел в себе, в своем политико-гражданском устройстве, все характерные черты полиса эллинистического типа. То есть представлял собой совокупность семей, жилищ, территорий, имущества, способное обеспечить собственное благополучие. То есть получается такое странное двуединство. Полис считался общим объединением частных собственностей. Также полис обязан был гарантировать охрану гражданства, запрещение эндогенного рабства, иными словами, рабство соотечественников, наличие народного собрания и обеспечение городского ополчения. Теперь давайте кратко пробежимся по внешней политике Рима в ранний период его истории. В 5 веке до нашей эры римляне в основном боролись на локальном фронте против все тех же этрусков. Традиционно падение Этрурии связывают со взятием их крупного города Веи. В дальнейшем латиняне боролись против соседей вольсков и эквов, отвоевав правый берег Тибра и вступив в так называемый Латинский союз. В 4 веке Рим чуть было не закончился из-за вторжения галлов. Я надеюсь, что все знают историю о том, что гуси спасли Рим. Если нет, то галлы почти захватили город, да не почти, а захватили город за исключением Капитолия, штурм которого в свое время предупредили гуси. Но, скорее всего, в реальности латиняне откупились от кельтов. Далее римляне овладели Средней Италией, разгромив обширную коалицию самнитов и прочих италиков. И в 3 веке, естественно, до нашей эры, римляне вторгаются в Великую Грецию, она же Южная Италия. Местные греки были не в состоянии оказать достойного ответа латинянам и поэтому призвали на помощь царя Эпира Пира. Пир высадился в Италии и разбил римлян дважды при Гераклее и Аускуле в 280 и 279 годах. Но это была та самая пирова победа, в результате чего греки были вынуждены отступить на Сицилию. 275 году до нашей эры Пир попытался вернуться на континент, но в битве при Беневенте его бьют, в результате чего греческие полисы в Италии одним за другим отпадают к Риму. Держава латинян теперь простиралась от реки По на севере до юга Апеннинского полуострова. В результате данных войн закалилась римская военная машина. Армия республики представляла собой народное ополчение, служба в которой считалась священным долгом каждого, к тому же она еще и не оплачивалась. Состояла армия из легионеров по 6 тысяч человек. Изначально он напоминал фалангу греческого типа, но позднее стал состоять из 30 манипул, которые делились на две центурии. Командовал легионами, как правило, консул. В особо напряженных случаях назначался диктатор, обладающий неограниченной властью на протяжении полугода. Помогал диктатору с войсками особый магистрат, начальник конницы. Помимо гражданского ополчения, в войсках были и вспомогательные войска, либо союзники республики, либо покоренные ею племена. Особой фишкой римлян было возведение укрепленных лагерей, даже если они оставались где-либо на одну ночь. Данная тактика позволяла эффективно сочетать наступательные и оборонительные действия. Ведь, как известно, самое эффективное оружие солдата – это его саперная лопатка. Итак, завоевав Южную Италию, Рим готов был осуществить свои амбиции по превращению в могущую средиземноморскую державу. Для этого необходимо было захватить главную житницу региона Сицилию. А вот Сицилию на тот момент контролировал гегемон западного Средиземноморья – Карфаген. Изначально небольшой городок на севере Африки, на территории современного Туниса. К 3 веку до нашей эры контролировал Карфаген побережье Белой Африки, Южную Испанию, Сицилию, Корсику, Сардинию и Балеары. Помимо прочего, Карфаген был очень богат, в основном за счет торговли. Карфаген тоже был республикой, власть в которой принадлежала крупным землевладельцам и купцам. Во главе стояло два суфекта и совет 300, считая те же консулы и сенат. А вот армия пунийцев состояла из наемников и вассальных войск. Впрочем, офицеры были карфагенянами. Имелся в распоряжении африканцев могущественный флот, сильная инженерия и самый внушительный вид кавалерии. Слонячий, слоновий. В общем, у них были слоны. Первая пуническая война с 264 по 241 года до нашей эры окончилась для Рима относительным успехом. Им удалось захватить Сицилию. Окончательно разгромить Карфаген помешало отсутствие сильного флота. Самое время вспомнить Александра Гелевича Дугина с его Sea Power и Land Power. Только создав могущественный флот, латинянам удалось разгромить пунийцев на море у Эгадских островов в 241 году до нашей эры. В дальнейшем римлянам удалось аннексировать Корсику и Сардинию. И сразу же после этого в Карфагене возобладали идеи реванша. Партию войны возглавил Гамилькар Барка, захвативший Испанию в целях создания противовеса Риму в Европе. Но лишь только его сыну Ганнибалу удалось хоть как-то навалять Риму. В 218 году, естественно, до нашей эры, началась Вторая Пуническая война. Ограниченным воинским контингентом Ганнибал вторгся в Италию из Испании через Альпы, повергнув, естественно, римлян в шок. В 216 году в битве при Канах пунийцы наголову разбили латинян. Ганнибал ураганил в Италии как только мог. Но по неясной причине митрополия не захотела помогать своему полководцу, и не знавший поражений Ганнибал был вынужден уйти в Южную Италию, а после ретироваться и в Африку. А тем временем молодой Публий Корнелий Сципион захватил Испанию и двинулся в сторону Карфагена. И в 202 году до нашей эры Ганнибал был впервые бит римским войском при многострадальной Заме. С тех пор могущество Карфагена было подорвано, и его колонии и флот перешли в собственность Римской Республики. И тут римский кураж уже стало тяжело остановить. В 196 году Греция подчиняется Риму. Позднее экспансия латинян доходит и до Малой Азии с Македонией. В 149 году до нашей эры с легкой руки Катона Карфаген, который должен был быть разрушен, был разрушен, а на территории Туниса появилась новая провинция Африка. С этой поры и принято считать, что Рим стал мировой сверхдержавой. Уничтожение Карфагена привело к тому, что Рим стал торговым гегемоном во всем Средиземноморье. И если изначально основной римской монетой был медный ас, то с конца 3-2 века она становится золотой. Кроме того, серебряные рудники, помимо прочего, появились в распоряжении Рима после завоевания Испании. Довольно скоро Рим стал потреблять заграничное зерно, а предметы роскоши получали они из Греции и прочего Востока. Основным торговым партнером республики стал на тот момент Египет. Немаловажным источником доходов становились грабительские завоевания римской армии, контрибуции с побежденных и дань с вассалов. Свежеобретенные провинции отдавались частным коллегиям откупщиков, которые самостоятельно собирали там налоги, причем с большими процентами. Греки и вольноотпущенники занимали, в свою очередь, грязную работу ростовщического толка. До II века в Риме преобладали мелкие и средние крестьянские хозяйства, поддерживаемые работой одной конкретной семьи. В связи с этим урожаи, да и вообще сельское хозяйство региона не было сильно развито. Ситуация меняется с многочисленными завоеваниями, бесконечными потоками рабов, которые позволяли расширять сельскохозяйственный сектор. Впервые в пределах самой Италии наблюдается профицит сельскохозяйственной продукции. Но данный процесс имел и негативные последствия. Крупные латифундисты за счет грошового рабского труда разоряли более мелких крестьян, скупая их земли за бесценок. Бывшие землевладельцы были вынуждены либо бежать в провинции, либо пополнять многочисленные бедные кварталы столицы, становясь, как бы сказали историки-марксисты, люмпен-пролетариатом. Все это приводит к росту самого города Рима и движению в нем массы плебеев. Если ранее плебеями называли, как правило, крестьян, обладающих гражданскими правами, то теперь это были низшие слои городского населения. Одной из попыток обуздать рост народонаселения было создание колоний в провинциях. Но это привело лишь к половинчатым результатам. Как уже было сказано, к 3-2 векам до нашей эры рабство в Риме начинает свое наибольшее развитие. В основном источниками для пополнения рабовладельческого фонда были военнопленные и жертвы пиратских рейдов. Рабы были как государственными, как говорил Клим Жуков, живыми компьютерами, в основном образованные греки, так и частные, как правило, занятые в сельском хозяйстве, либо на рудниках. Прав они, естественно, никаких не имели. Но стоит даже, знаете, заметить такую вещь, довольно-таки важную, сказать то, что рабы на самом деле не были довольно-таки монолитными. Вспомните наш любимый сериал «Рим», где был раб Цезаря и какие полномочия он имел, и он был практически равным римским гражданам. А были такие рабы, которые просто в поле работали, мотыгой там ковыряли землю, и они, естественно, вообще были полными бедолагами. Такие легкие рассуждения о тяжелой жизни рабов в античном Риме. Теперь давайте разберем политическое устройство поздней республики. Органы власти, точнее основные органы власти, оставались прежними. Куриатные комиции утратили прежнее значение, оставив за собой лишь формальные полномочия. Центуриатные комиции решали вопросы войны и мира, а также избирали высших магистратов. Трибутные комиции осуществляли некоторую законодательную деятельность. Высшим госучреждением был Сенат, состоявший из 300 человек. Спектр решаемых ими вопросов в какой-то степени объединял в себе полномочия перечисленных выше комиций. Из числа сенаторов назначались магистраты, своеобразные министры, в том числе консулы, преторы, цензоры и народные трибуны. Магистраты делились на ординарных и экстраординарных. Преторы были высшими руководителями судопроизводства, эдилы занимались городским благоустройством, квесторы являлись высшими казначеями, а цензоры занимались переписью имущества сенаторов и иных должностных лиц. экстраординарные магистратуры вроде диктатора назначались на короткий срок, и то в весьма сложных для республики ситуациях. Общим для ординарных магистратур было: первая — выборность, вторая — неоплачиваемость должности, третья — краткосрочность исполняемых ими функций, четвертая — коллегиальность и пятая — интерсеция, то есть право взаимного вето. Все это роднило Рим с полисами эллинистического типа. Помимо внутренних противоречий среди граждан и народа Рима, у республики хватало проблем и с италийскими городами и общинами. Надо понимать, что Италия того периода не являлась централизованной, подчиненной Риму территорией, провинцией. Среди италийских регионов и отдельных городов существовала своя градация, которая, забегая вперед, будет актуальна в будущем и для некоторых заморских территорий. Взять, например, колонии. Некоторые из них включались в римскую Ager Publicus – общественную землю. Жители данных колоний обладали римским гражданством и ничем от своих соотечественников в городе, столице по гражданско-политическим правам не отличались. А были еще и латинские колонии, как правило, бывшие города Латинского Союза, чьи жители буквально занимали промежуточное положение между римскими гражданами и бесправными чужестранцами, они же перегрины. Их самоуправление выражалось в так называемых муниципиях, целиком и полностью повторявших политическое устройство Рима, но на отдельно взятой территории. Также на территории Италии существовали италийские общины, чьи граждане не обладали своими правами и находились как бы в вассальной повинности Рима, выплачивая тому денежную дань и выставляя вспомогательные войска. А что же, собственно, представляло собой римское гражданство? Для начала стоит отметить, что даже граждане Рима делились на две категории – граждан по рождению и граждан по дарованию. Первый тип включал полный спектр политической правоспособности. Такой гражданин мог избирать и быть избранным на любую должность, имел право на приобретение и владение любой собственностью. Изначально данными эксклюзивными правами обладали лишь потомки древнейших жителей города. Но по мере разложения полисной системы Рима, данные привилегии распространялись и на италийские, а после и заморские колонии. Всего к середине 2 века до нашей эры Рим обладал 9 провинциями: Сицилией, Сардинией, Корсикой, Цизальпийской Галлией, Испанией, Африкой, Иллирией, Македонией и Азией. Эффективно управлять провинциями из Рима было сложно, поэтому в скором времени возник институт наместничества, где бывшие консулы или преторы управляли данными территориями напрямую, обладая при этом почти самостоятельной, всеобъемлющей властью. И тут у нас вырисовывается кризис республики, имеющий следующие потенциальные конфликты. Первый конфликт между бедными крестьянами и латифундистами. Второй конфликт между рабами и их господами. Третий конфликт между гражданами и союзниками. И четвертый конфликт между Римом Полисом и его провинциями. Итак, сейчас мы приступим к обзору непосредственно кризиса Римской республики. Об этом нам, кстати, тоже Никита рассказывал в своих циклах под названием «Гибель республики», но мы, опять же таки, кратко пробежимся. И вот к рубежу 2 и 1 веков до нашей эры Римская республика подходит с целым ворохом проблем, чей градус накаления вот-вот должен был разжечь пламя противоречий, и этот пожар начался. Начнем с крестьянской аграрной проблемы. В 133 году до нашей эры представитель знатного плебейского рода Тиберий Семироний Грак, будучи народным трибуном, выступает с проектом аграрной реформы. Реформа выражалась в попытке установления уже забытого лимита по владению землей из народного фонда в размере 500 югеров в одни руки, в данном случае семьи. Норма владения могла удваиваться в случае, если в семье было двое взрослых сыновей. Земельные излишки, образовавшиеся в результате перераспределения, предполагалось передать безземельным гражданам. Контролировать процесс перераспределения должна была специальная комиссия, которую возглавляли бы сам Тиберий, его брат Гай и их родственник Аппий Клавдий. Против реформы восстал Сенат, как представительство крупных латифундистов. По слухам, Сенату удалось подкупить коллегу Гракха Марка Октавия, который наложил вето на данный законопроект. Далее началась новая предвыборная кампания Тиберия, во время одного из митингов, в поддержку которой Гракх и его сторонники были убиты. Но в лучших драматических традициях в 123 году народным трибуном избирают второго Гракха Гая. Но в отличие от брата, новый трибун не полез на сенат с шашкой наголо, а попытался подложить под свою деятельность немножко соломы. Ему удалось провести закон о том, чтобы судопроизводство в Риме отходило из рук сената к сословию всадников, менее знатной, но богатой и влиятельной силе в Риме. Помимо прочего, Гай занимался и популизмом. Раздавал хлеб, строил жилье и дороги, привлекая бедноту на свою сторону. Дело даже дошло до того, что Грах попытался захватить власть в Риме, но консул Апимий вместе с войсками разгромил чернь, а сам Гай был вынужден самоликвидироваться. Как мы видим, земельный вопрос начал приобретать форму вооруженной борьбы, а некоторые историки и вовсе считают нереализованные реформы Гракхов и реакцию на них созданием протопартий оптиматов и популяров, чье противодействие в горячей фазе должно было грянуть с минуты на минуту. Еще одной бомбой замедленного действия принято считать реформы Гая Мария, и вот почему. Чуть после Гракхов шла война Рима с нумидийским царем Югуртой. Это были суровые 111-105 года до нашей эры. Римская военная машина, покорившая почти все Средиземноморье, погрязла в коррупции и разложении. Возмущенная общественность через народное собрание избрала талантливого, но неблагородного Гая Мария в полководце. И тот наконец-таки разбил Югурту, а чуть позднее отразил смертоносное нашествие племен кимвров и тевтонов. Понимая, что жить так больше нельзя, Марий провел реорганизацию армии. И, казалось бы, при чем здесь Гракхи и армия Мария? А при чем она здесь? Потому что впервые за долгое время отменяется имущественный ценз, о котором я уже упоминал чуть ранее. Основной человеческой базой армии становится безземельный пролетариат. Этот аспект для нас более важен, чем техническая сторона вопроса реформы Мария. Следовательно, армия становилась профессиональной, а не народным ополчением. Причем профессиональным в двойном смысле. Для большинства войсковая служба становится единственной профессией, а также социальным лифтом. Впрочем, не таким явным, как во времена описываемых мною в выпусках ЖДЦ, когда обычный рядовой легионер мог стать императором вообще в легкую. Вместе с тем и рос авторитет и важность в полководцах. При должной любви солдат, чье благополучие напрямую стало зависеть от мастерства командующего. Это в будущем тоже сыграет свою немаловажную роль. Спустя короткое время, в 90-х годах до нашей эры, вскрылся еще один нарыв на теле республики. Восстание италийцев, она же союзническая война, о которой Никита тоже рассказывал у себя в цикле «Гибель республики». Вопрос предоставления остальной Италии римского гражданства поднимался еще Гракхами. Триггером восстания же послужило убийство в 91 году до нашей эры народного трибуна Марка Ливия Друза, которому почти удалось протолкнуть закон о гражданстве через народное собрание. Восстала Средняя и Южная Италия, создав параллельное квази-государство на манер римского с сенатом и консулами со столицей в Карфинии. На поле боя встретились две равные силы, ведь италийцы, служа в римской армии, полностью воссоздали воинское устройство бывших союзников. Поэтому Рим смог подавить восстание лишь при помощи политики в 89 году до нашей эры. Восставшим, сложившим оружие, гарантировалась передача гражданства. Эта установка и позволила разбить италийскую коалицию. Формально италийцы все же победили. Став гражданами, они получили возможность избирательного права, хоть и в урезанном виде. Но самое главное, что они получали возможность претендовать на публичный земельный фонд, тем самым усугубив противостояние крупных латифундистов и мелких крестьян. А вопрос земли в традиционном обществе – эта тема очень важная.
В античности ведь не было своих пятерочек и магнитов. Картошку с молоком было купить негде. Даже я застал конец 90-х, начало 2000-х, когда у тебя был огород, и ты вынужден был собирать колорадских жуков, копать картошку, поливать грядки, потому что в магазинах тупо не было этих важных корнеплодов. А что уж говорить про крестьян и таликов, которым надо было кормить семьи с земли, которой у них, по сути, не было.
Вообще, сомнительная победа в союзнической войне Рима, ведь со своей колокольни они были уверены в своей победе, сильно подорвала гегемонию Рима именно как полиса на территории Италии. И одним из последних гвоздей в крышку гроба республики стала гражданская война между Марием и Суллой. Есть мнение, и его придерживается Плутарх, что вражда между Суллой и Марием носила личностный характер и была, цитата, «незначительной и по-детски мелочной». Еще во времена Югуртовской войны Сулла, будучи обычным квестером, захватил в плен самого нумидийского царя. Отличился во времена союзнической войны, а в 89 году и вовсе был избран консулом. И именно будучи консулом, Сулла отправился на войну против Понта. Пока шла союзническая война, царь Понта Митридат VI Евпатор под лозунгом национально-освободительной эллинистической войны вторгся в Вифинию и провинцию Азия, где вырезал все римское население. В дальнейшем он двинулся на Балканы. Возникла реальная угроза потери доминирования над восточной частью Средиземноморья. Сенат решил направить во главе карательной экспедиции Суллу, в то время как более демократические круги настаивали на кандидатуре Мария. В конечном итоге народное собрание выбрало второго. Тогда Сулла с набранными в компании войсками пошел на Рим, заставив Мария бежать. Кандидатура Суллы на роль верховного главнокомандующего была на сей раз поддержана без возражений. Провел Сулла в Греции 4 года, где сумел захватить Афины, дважды разбив Митридата в генеральных сражениях. А после вторжения римлян в Малую Азию, понтийцы запросили мира. Причем условия Суллы были достаточно мягкими, ведь ему надо было торопиться в столицу республики. Дело в том, что в консулы 86 года избрался Луций Корнелий Цинна и Гай Марий. В столице началась резня сторонников Суллы. Впрочем, через пару дней Марий умер. Спешно отменялись сулланские законы. Новые граждане перераспределялись по всем 35 трибам. Происходило списание долгов. Но на одной из ходок был убит уже Цинна. Впрочем, италийские города поддержали марианцев. В 83 году Сулла высадился в Брундизии, а уже осенью 82 года захватил Рим. Начался политический террор, вводились проскрипции. Это такие своеобразные расстрельные списки, объявляющие некоторых лиц вне закона, чье имущество конфисковывалось. В результате сулланского террора погибло 90 сенаторов и 2600 всадников. Ветераны Суллы получали земельные наделы репрессированных, а их бывшие рабы становились штурмовыми отрядами диктатора. Ведь Сулла в 82 году объявил себя именно им, причем бессрочно, с правом полной законодательной свободы. Сенат увеличивался с 300 до 600 человек, утверждалось больше преторов и квесторов. В свою очередь народные комиции и трибунат лишали своих полномочий. Однако в 79 году Сулла неожиданно для всех слагает в себя всю полноту власти и удаляется в деревню, где еще годик выращивает овощи, ловит рыбу и спокойно себе умирает. Современники характеризуют Суллу умным и высоко образованным человеком, для которого была свойственна жестокость и чрезвычайный цинизм. Народ Сулла презирал, а войско завоевывал скорее не авторитетом, а чрезмерной щедростью и подачками. Сам же он считал себя любимчиком богов и именовал себя не иначе как Феликс, то есть счастливчиком. В целом же Сулла был реакционером, действовавшим в интересах сенатского олигархата, который путем уступок власти диктатору попытался снизить влияние прокрестьянского движения, возникшего еще во времена Гракхов. Рубеж 2 и 1 веков также характеризуется, помимо описанных катаклизмов, еще и крупным восстанием рабов. Безусловно, восстания рабов происходили постоянно, достаточно прочесть Тита Ливия и убедиться в этом. Но настоящая такая заварушка имела место на Сицилии в 138 году. Там восстал сириец по имени Евн, и ему удалось даже создать собственное, внимание, новосирийское царство, и это на Сицилии, на эллинистический манер. 6 лет ушло на то, чтобы вернуть на остров римские порядки. Следующее восстание произошло там же, в 104 году до н.э. На сей раз его основной движущей силой стали италики, обращенные в кредитное рабство. На сей раз там рабы создали квазигосударство на манер римского с ликторами и фасциями, но в короткий срок консул Маний Аквилий смог его побороть. Но все это так, цветочки, прелюдия к настоящему великому восстанию. Речь, конечно же, идет о Спартаке. Восстание это произошло в промежутке с 74 по 71 года до н.э. в одной из гладиаторских школ города Капуя, что на юге Италии. 200 рабов из местной школы сбежали из города и обосновались на склонах небезызвестного вулкана Везувия. Возглавили группу гладиаторов троица Спартак, Крикс и Эномай. Спартак, скорее всего, был родом из Фракии, служил в союзных войсках, но за дезертирство был продан в рабство. Будучи гладиатором, он получил свободу и занимался обучением рабов в Капуе. Вообще, Спартак даже по оценкам современников обладал высокими организаторскими способностями и талантами военачальника. А Плутарх и вовсе называл его образованным эллином, нежели варваром. Изначально официальные власти игнорировали восстание, но в короткий срок к Спартаку присоединились беглые рабы и обездоленные крестьяне южных регионов. Преторы Клодий и Вариний попытались разбить восставших, но были сами разбиты, а многие солдаты их карательного отряда перешли на сторону восставших. Весь юг Италии полыхал. Однако тут же в лагере рабов возникло разногласие. Спартак желал уйти на север Италии, чтобы в дальнейшем перейти Альпы и скрыться в Галлии, в то время как Крикс и Эномай пожелали остаться в богатой Италии. На том они и разделились. И если Крикса и Эномая консульские войска смогли быстро разгромить, то Спартаку удалось дойти до предгорья Альп и разгромить войска римлян во главе с наместником Галлии Кассием. Но по какой-то неясной причине лидер восставших решил остаться в Италии. В Риме началась паника. Против Спартака направили молодого талантливого Марка Лициния Краса, которому помогали не менее молодые талантливые Лукул и некто Помпей. Дабы поднять дисциплину в войсках, Крас ввел децимацию, то есть казнь каждого 10-го в легионе. Но Спартак сам допустил ошибку. Почему-то он решил переправиться на Сицилию. Им там что, медом намазано было, непонятно. Но был маленький нюанс. У восставших отсутствовал флот. Казалось бы, все, рабы заперты в ловушку, находясь на узком полуострове Калабрии. К тому же Крас приказал перерыть перешеек, чтобы восставшие не смогли ускользнуть. Но они все же ускользнули и двинулись к облуку Апеннинского полуострова, Брундизию. И здесь, в 71 году, Спартак и основная масса восставших пали. Другой отряд добил Гней Помпей, чисто логически присудив победу над восставшими себе. Имело ли восстание право на успех? Скорее всего, нет. И пусть к Спартаку и присоединились безземельные крестьяне, их процент в войске был крайне низок. Другое дело, если бы восставшим удалось привлечь на свою сторону большинство недовольного римского крестьянства. Но, к сожалению, для Спартака так история не обернулась. Древние римляне и сами осознавали кризис республики. Солюстий, например, делит историю Рима на века. Золотой век – это начало упадка. Наступил он внезапно с падения Карфагена, разбудив в римлянах жажду власти и обогащения. Окончательно моральный облик граждан пал во времена Сулы. Такого же мнения, но с нюансами, придерживались Катон и Посейдоний. Но данная точка зрения весьма поверхностна. Сам же кризис республики имел поэтапный характер. Его начало можно считать смену натурального хозяйства в Риме на товароденежное. Сюда же можно отнести переход от хозяйства патриархальных общин к массовому тотальному рабскому труду. Параллельно с этим двумя процессами происходило и классовое отделение двух крупных привилегированных сословий – сенаторов и всадников – от остального общества республики. Именно они сосредотачивают власть в своих руках. Однако апогеем кризиса все же стоит считать диктатуру Суллы, когда человек извне сосредоточил абсолютную власть в своих руках. Вообще стоит обратить внимание на феномен сословия всадников. По сути, это были представители новой, не аристократической элиты, чьей суперспособностью были деньги. Нельзя забывать и о коменоснове, выходцах из провинции, армейских командирах и богатых вольноотпущенниках. Расширилось количество нищенствующего плебса, в основном за счет италиков, получивших права римского гражданства в союзнической войне. Немаловажную роль стала играть и новая профессиональная армия. Из этого всего следует, что поднимаемые крупные вопросы второго века лишь только мутировали к веку первому. То есть представьте, какой бурный котел противоречий закипал к моменту падения республики. В политическом плане полисная система начинала буксовать. Одно дело управлять с помощью консулов и этих ваших сенатов одним городом. Ну пусть Италии, но не всем же Средиземноморьем. Власть римской политической элиты подтачивалась то гракхами, то неудачными войнами, то диктатурой Суллы, который вроде как пытался спасти положение сената, но вместо этого все только усугубил. Во времена 2-1 века падает авторитет и священный статус многих магистратур. Опять взять тех же гракхов, хотя что гракхи, что позднее Сулла пытались злоупотреблять своим положением, хотя у последнего это и получилось более ярко и успешно. Ну и демократические институты вообще потеряли всякий смысл. Куриатные комиции, центуриатные, трибутные комиции со времен гракхов и досулы постепенно теряли свою мощь. Ведь раньше это было сугубо привилегии римлян, союзнической войны и прочих италиков. Приближающийся первый век до нашей эры давал явно понять, что будущее за единовластием, а опору ему будет гарантировать армия. Сулла показал своим примером, как надо делать, а мастер-класс покажет помилованный им юный парень Гай из семейства Юлиев. Но это будет значительно позже. Ну и на этом мы, наверное, закончим наш рассказ, наш такой фундаментальный рассказ об истории Римской Республики вплоть до ее агонии, до ее падения. И вот уже в следующем выпуске нашей новой рубрики под названием «Люди эпохи» мы расскажем о человеке, который, собственно говоря, весь этот кризис застал, все это падение лицезрел и даже немножко в нем поучаствовал. А кто же этот человек, я вам не скажу. Попытайтесь отгадать сами в комментариях, которые вы можете оставить на любом стриминговом сервисе, где мы выкладываем наш подкаст. Также вы можете это сделать и в группе во ВКонтакте. Не забывайте поставить этому выпуску лайки или дизлайки, если посчитаете нужным. Спасибо большое за прослушивание. Всем хороших выходных. Пока!